Сегодня, дорогие наши слушатели, беседы о вечном продолжает наш эфир. Сегодня у нас в гостях военный священник Владимир Первушин. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры.
Вы знаете, вот я наткнулась здесь на одну книгу. Это книга выдающегося нидерландского историка Йохана Хейзинги, который называется «Человек играющий». И в этой книге у него есть такая работа, которая называется «В тени завтрашнего дня». И она мне очень напомнила откровение Иоанна Богослова. То есть вот работа эта была «В тени завтрашнего дня» Хейзинги, написана в 1938 году, если мне память не изменяет. И это, конечно, был такой труд, на который обращали внимание очень многие образованные люди того времени. Ну, даже вот само название «В тени завтрашнего дня». То есть вот каждое слово у него просто бьет. Вот буквально, вот знаете, начинается, допустим, что мы там находимся на грани пропасти, да, предположим. И вот он просто начинает вот это все мысли развивать. Его необыкновенно интересно читать, и очень много созвучного. А вы знаете, что вот в этой работе меня удивило, может быть? Потому что здесь, конечно же, происходит анализ. И что происходит с искусством, с культурой, что происходит с экономикой, как развивается исторический процесс. И вот его главная боль, вот именно такая человеческая боль этого историка нидерландского, в том, что он видит, что мир движется к катастрофе, совершенной катастрофе, и он ставит этот вопрос. Мы, человечество, должны сейчас понять и просто сохранить эту землю. То есть мы должны все свои силы напрячь для того, чтобы остаться людьми, чтобы суметь сохранить просто все то достояние, как я уже говорила, искусство, культуру, национальное достояние. Это касается действительно каждой страны, каждого сообщества. Иначе просто, вот он тоже описывает, что мир идет к погибели.
Да, ну это как часто бывает, глаз вопиющего в пустыне.
Да, именно так.
Да, если человек кричит, а вокруг никто внимания не обращает. Ну и тень завтрашнего дня можно же двояко воспринимать. С одной стороны, да, это как что-то надвигающееся, какая-то угроза, как что-то приближается, тень все больше и больше, так воспринимать можно. Но с другой стороны, если вокруг жара и пекло, то это тень спасительная, некое отдохновение. Точно так же и откровение Иоанна Богослова. С одной стороны, можно видеть вот все ужасы грядущие, как казнь египетская, что грядет на нас, и прочее, что такое социальные какие-то трудности, скорби там прочее. Ну, а с другой стороны, это приход Христа. С другой стороны, есть и место радости. То есть, если почитать вот послания, деяния, то есть уже в первом веке христиане ожидали пришествия Христа, но они не ожидали вот так, как ожидаем его мы. Там и нет и намека на какую-то тревожность, на какие-то страхи, там еще что-то. Все с радостью ожидали, с готовностью встретить Христа. Что-то за 2000 лет с нами произошло, что сейчас у нас больше страха, чем любви. Больше боязни какой-то, чем радости грядущим к нам Господи. Тут духовный кризис, он намного важнее, чем кризис культуры, науки, там, политики и так далее, все кризисы экономики, все, о чем сегодня так много говорится, и ни слова не говорится о кризисе духовном. Что лежит в основе всех этих кризисов? В первую очередь мы духовно обеднели, духовно забыли про Евангелие, жизнь по Евангелию и прочее. И как следствие и кризисы в экономике, как следствие, кризис в политике, потому что нет тех ориентиров, которые, как вот у ямщиков были эти вешки такие поставлены, и они по заснеженной степи могли как-то вот проложить ту дорогу. Раньше такими вешками, такими веточками палочками и прочими ориентирами для нас было Евангелие. И оно забыто сегодня. Никуда мы сейчас идем по этой заснеженной пустыне. Непонятно. Вот отсюда и кризис. Кризис от того, что у нас нет ориентиров, нету цели, нету задач как-то. Ну, живем как-то. Как кто-то подметил, что у всех политических лидеров Запада, практически у всех, нет детей.
Нет детей, да. Именно так.
Соответственно, на что... Никита
Михалков нам еще об этом
говорит. Да, на что ориентирована их деятельность?
Передачи свои, да.
Непонятно, о каком будущем они думают. Вообще, думают ли они о будущем? Главное, что здесь, сейчас.
Вы представляете, психология человека, да, в общем-то, который, тем более, это политик, который не имеет
детей. На будущее у него вообще ничего не ориентировано.
Никаких видов нет.
Он не видит никакой тени оттуда. Из будущего. Ни спасительной, ни угрожающей, никакой. Ему здесь сейчас хорошо, здесь сейчас он получает какую-то вот свою подачку. Все нормально. А что впереди? Что станет с этой планетой? Что станет с поколением этих людей? Ему наплевать и на планету, и на грядущее поколение. Конечно, это кризис. А почему все это? А потому что про Христа забыли, про его Евангелие забыли. Люди живут без Бога. Не живут вот... тем, что я сейчас чувствую. Мне сейчас комфортно, мне сейчас тепло, помещение вроде прогрелось, мне не холодно, нормально, сыто, хорошо. И все. А что дальше будет? Хоть трава не расти. И вот все так живут. И нету единого какого-то такого направления, чтобы все объединились. Наоборот, все разъединяет. Культура сегодня направлена на разъединение. Если изначально все, что дал нам Бог, все нам дары вот эти, как музыка, там, искусство, там, изобразительное искусство и прочее. Все было направлено на то, чтобы человек объединялся вокруг каких-то благих целей. Вспомним нашу живопись, да, что она воспевала, что-то доброе. То есть, с одной стороны, были, да, реалисты, которые показывали изъяны нашего общества, но тоже с той же самой целью, чтобы эти изъяны исправить, и чтобы в какую-то добрую сторону, в евангельскую сторону люди направлялись. Музыка точно так же объединяла людей, объединяла вокруг чего-то хорошего. Опять же, было все направлено на изменение человека к лучшему. Сегодня таких процессов нет.
А сегодня идут процессы, чтобы человека, наоборот,
да,
совершенно убить его.
Надо ценить человека таким, какой он есть, не надо его менять. То есть вот он развращенный, распущенный, совершенно вот такой вот, потерявший не то, что там Божий, а человеческий даже образ. Да, порой даже уже и скотский образ потерян, потому что даже скоты себя так не ведут, как порой ведет себя человек. И надо ценить именно этот образ. Сегодняшняя культура направлена на то, чтобы ценить именно вот это. Права человека. Права даже не человека, а скотины, там не хуже даже, демона какого-то. А вот это вот сегодня воспевается, вот, в первую очередь, даже из этого.
Животных здесь даже можно...
Из этого даже парады нужно делать. Это не, даже не то, что демонстрировать, а пропагандировать, внедрять вот эти поганые идеи, вот, на что направлено. Ни о каком изменении в лучшую сторону. Наоборот, это будет считаться нетолерантно и насильно. Когда мы будем говорить о каком-то изменении в лучшую сторону. Всякое там ретроградство и прочее. Такое вот. Штампы такие, которыми вот они, вооружившись, все вокруг мажут грязью вот этой деятели. Вот такие вот бездетные, беззаботные, без всякой тени от будущего.
Безответственные.
Ну, естественно. Зачем ответственность? Потому что ответственность – это тоже накладывает на себя какое-то требование меняться к лучшему. Если я не соответствую каким-то требованиям, то это значит, я должен себя заставить этому соответствовать, заставить себя стать лучше, более достойнее там, и прочее. Да, и, а зачем это современному обществу? О какой ответственности может идти речь?
Вот, батюшка, зла сейчас действительно вот такое ощущение, что очень много в мире. А добро, оно такое... как бы скромное, незаметное, и это всегда так было, то есть оно где-то всегда в тени, его не видно. Вот есть, конечно, замечательные радиостанции, слава Богу, которые постоянно рассказывают о таких людях, которые делают это добро. Mm. И это настолько вот именно несут вот этот вот христианский свет, это очень-очень вдохновенно. Вот что делать-то?
Продолжать жить. задуматься надо, не, наверное, не над тем, что делать, а продолжать задуматься над Евангелием. Потому что, как мы уже заметили, да, что мы постоянно говорим об одном и том же.
У нас вот была передача с вами недавно о соблюдении заповедей Божьих. Первые две заповеди мы с вами рассматривали.
Вера настолько парадоксальна, что говорим вроде о разном предмете, а все равно об одном и том же. Так или иначе, мы все равно будем говорить о Христе и о Его Евангелии. То есть об этом вот и надо думать нам, как псалмопевец Давид: в законе Господнем пребывал каждый день, помышлял о законе Господнем. Также мы ежедневно помышлять о Евангелии. Если вот это станет у нас в центре всего, если мы действительно в центр всей нашей жизни поставим Христа и Его Евангелие, то это изменится. Хотя бы в нашей жизни что-то изменит. Но как мы можем поменять жизнь вокруг, если свою жизнь не изменили? Потому что мир должен быть теоцентричным. В центре всего должен быть Христос, а не я. Я. Так просто. Это общества нет как такового, потому что нету ничего общего. Каждый ставит себя в центр своего мира, и это как в психиатрической больнице, в каком-то остром отделении, каждый в своей реальности пребывает. Каждый в своем эгоцентризме, каждый в своей вселенной, каждый в своем мире, нету ничего общего между людьми. Вообще ничего общего нет. Никаким боком люди не граничат с собой. Естественно, это конфликты порождают. Конфликты, агрессия и прочее, прочее. То есть люди как на войне друг с другом находятся. Нету ни культуры, которая направлена на объединение, ни веры у людей, ничего. Это как пустыня, по которой вот одинокие люди бродят с одной лишь жаждой поскорее погибнуть, чтобы все это закончилось. Это картина апокалипсиса. Все похоже так, что люди будут умолять о смерти. Ну, должны думать о Евангелии. И в апокалипсисе, в конце света, также мы должны видеть Христа. Видеть Его пришествие. Не пришествие скорбей, не пришествие страданий, а пришествие Христа, в первую очередь, нашего любящего Творца. И тогда и ожидание будет другое. И
а люди боятся Антихриста, пришествия?
Нужно больше любить Христа, чем бояться Антихриста. Как-то вот на двух этих чашах любовь ко Христу должна быть больше, чем страх к Антихристу. Если страх к Антихристу больше, чем любовь ко Христу, то мы не христиане. Как про бесов апостол Павел говорит: и бесы веру да трепещут. То есть вроде вера есть, но какая-то не такая вера. Вроде знаем, что есть Христос, что Он пришел нас спасти, что Он был за нас распят, кровь свою за нас пролил и за нас воскрес. Но как будто это не за меня. Мне вот сейчас вот актуальны вот эти страхи. Что будет с моей работой? Что будет с моим достатком? Как я прокормлю детей? И прочее, прочее. Что нисколько не приближает нас ни ко Христу, ни к Его евангельским идеалам. Наоборот, удаляет.
Так люди только об этом и думают.
Ну, а Господь говорит: не заботьтесь о дне завтрашнем. Не то, что будьте беззаботными, вообще ни о чем не думайте, как бомжи, да? Нет, такого нет в Евангелии. Он просто говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. То есть все свои тяготы мы должны возложить на Него. Потому что Господь не возлагает на нас никогда каких-то вот таких бремен неудобоносимых, никакого такого испытания, которое мы могли бы не понести. Это все знают, это азбука нашей веры. Что Господь никакого ярма на нас трудного не возлагает. А если возлагает, то сам же его несет. Мы все это прекрасно знаем, но вот как такое, как эмоциональную заразу какую-то со всех средств массовой информации мы впитываем вот эти страхи. И сами же потом дальше разносим, остальных других этим страхом заражаем.
Вот я, тревожностью. Да, вот этой. Батюшка, я сегодня вот начала передачу, да, с как раз вот с этого крика внутреннего человеческого сердца, да, вот этого вот нидерландского историка Йохана Хейзинге, о том, что не должно такое быть. То есть по его произведениям явно, что он знаком с Евангелием, что он его читал, он его изучал. Но вот как раз он и говорит о том, что люди, опомнитесь, опомнитесь, что вы делаете с собой. и что вы делаете с цивилизацией, что вы делаете со своей душой, что вы делаете со своей историей, культурой, искусством. Вот это вот, как вы думаете, это может как-то повлиять на человечество? Вот мы же понимаем, что христиан, в общем-то, не очень много.
Может ли повлиять на человечество крик вот этого одинокого человека? К сожалению, нет. Потому что это глаз вопиющего в пустыне. Кричал Иоанн Креститель. Послушали его? Нет, не послушали. Пришел совершенно по-другому действующий, совершенно по-другому призывающий всех людей не с акридами и диким медом, а наоборот, всех готов был обнять весь мир, со всеми пил и ел Христос. Его послушали. Хоть как это преподавай, хоть как преподноси вот эту тень грядущего будущего, хоть в каком свете, хоть в мрачном, хоть в блаженном виде отдыха, человек все равно не будет воспринимать.
Человек, вот здесь даже знаете, какие возникают вопросы, а меняет ли вообще искусство человека в таком случае? То есть человека не меняет ничто, то есть он остается таким же страстным, таким же...
Смотря какое искусство.
Хорошее.
Если искусство, нет, хорошее искусство христианское. Ну,
конечно,
да.
Я имею в виду, конечно, искусство. Мы же с этим вспоминали. То есть то лучшее, что вообще есть у любого народа.
Искусство – это выражение души, создающего это искусство. И если мы в обществе меняемся в лучшую сторону, помогаем друг другу измениться, то, естественно, таково же будет и выражение. Искусство будет таким же добрым. Если этих процессов в обществе нет, то искусство, как некая лакмусовая бумажка, показывает эту самую ядовитую кислотную среду, которая вокруг нас находится. Естественно, выражая то развращенное, опоганенное состояние души, выражающего, может быть, и талантливого человека. Может быть.
Но просто
душа такая вот.
Удивляешься, насколько страсти владеют душой человека сегодня. И видишь там безысходность, как вы говорите, пустыня такая. Вот все-таки люди, христиане, они продолжают совершать дела милосердия, они продолжают заботиться о близких. Они как-то вот не допускают себе вот таких черных, темных мыслей.
Ну, потому что верующие-то, они же не в пустыне. Мы-то пытаемся как-то объединиться и быть вместе. Потому что в этом Евангелии Господь именно этого и хочет от нас. Именно об этом Он и обращался к Отцу в Гефсиманском саду. Да будут все едины. То есть мы стремимся к единству. Если видим в себе какое-то несоответствие, мы стараемся себе это исправить, чтобы быть едиными в церкви, чтобы оставаться в церкви, от нее не отпасть. Мир нет, миру это не надо. Если они Христа не слышали, то что они будут слушать какого-то нидерландского писателя? Зачем он им нужен, если им Евангелие не нужно? Если они Евангелие высмеяли и продолжают высмеивать на уровне каких-то анекдотов, карикатур, там, Шарли Эбдо там, и прочие всякие гадости это западное. Ну, тем не менее, талантливое искусство и прочее современное.
И человеку здесь просто умолкаешь, потому что понимаешь, что здесь ничего не объяснить. Люди действительно как-то считают, он такой талантливый, он такой вообще, он там такие потрясающие.
Талантливый, но куда направлен этот талант?
Создает.
Господь дал талант для того, чтобы его приумножить. Его приумножить его только в Боге можно. Сам по себе это не дрожжи, расти не будет. Сам по себе он зарыт и в землю. Изгниет, и заржавеет там прочее. Что и происходит вокруг.
Вот скажите тогда, отец Владимир, а почему сейчас умирает так много людей на земле?
Так не сейчас, всегда так было. Сейчас стали обращать внимание на это. Раньше жили, думали только о себе.
Знаете, мне стали думать о своих близких. Говорит, если бы не было средств массовой информации, все было бы нормально.
Да?
Все жили бы спокойно и занимались бы своими
делами.
Включишь
новости, тут кого-то убили, там кого-то убили, тут террористы, тут самолет упал. А так не слышали. Пока рядом ничего не упало, мы бы не знали бы. Вот все это держит в такой, в тревожности, в напряжении, в таком.
Вот есть люди, которым очень важно вот эту ситуацию отслеживать все. Для чего это нужно людям?
Ну,
они просто следят за всеми новостями, чтобы все было вот под контролем, по твоим внутренним, как будто человек может эту ситуацию изменить.
Ну, это современный вид зависимости. Это так можно назвать. Потому что если человек не получает вот этой тревожной информации, вот такой трясущей, то человек будет пребывать в унынии. То есть, когда не будет этого информационного шума, человек останется один на один с собой.
Со своей душой.
Да, со своей израненной, изорванной вот этой душой. И человек просто в унынии будет пребывать. Почему? Потому что человек не собирался к Богу обращаться. Он остался один на один со своей рваной, погибающей душой.
Почему сегодня тишина, она убивает людей? Сегодня и дети не могут находиться в тишине.
Потому что в тишине.
Они боятся тишины.
В тишине мы слышим правду. В тишине мы слышим истину. А истина для нас неутешительно становится. Поэтому это надо заглушить радиоприемником, телевизором, социальными сетями, чем угодно. Веселые картинки, кошечки, котики, собачки, цветочки. За всей этой пестротой, с участием различных животных, млекопитающих и прочее. Вроде бы и нормально, и как-то про душу свою не думается, и прочее. А выключишь все это, и человек один на один с собой остается, и страшно становится. Сразу вспоминается, что когда-то ведь умереть придется, когда-то все эти кошечки, собачки закончатся, все эти пестрые картинки.
Вот, даже сейчас и путешествия отрезаны, то есть этот вот такой момент, когда человек может переключиться.
И это вид развлечения у человека тоже отняли.
Обращайся к своей
любящим Господа, все содействует ко благу.
Да.
Вся эта ситуация должна только на благо пойти, чтобы человек действительно остановился и задумался. Туда идет ли он? Вообще идет ли он? Начинаем задумываться о жизни, да, не о Христе, а о Евангелии. Думать вот о чем-то таком естественном, как наша жизнь. Нужно просто жить, а не задумываться, как это я живу, да. Это как-то вот как та самая сороконожка, которая... Посмотри на нее, как она красиво лапками перебирает. То есть, посмотри, сороконожка, как она бежит. Как волна вот так лапки перебирается у нее. Как это она вот всем этим руководит? Спроси, как ты с сороконожкой бежишь, как ты лапками перебираешь? Задумала сороконожка и не смогла сдвинуться с места. Также мы, когда задумаемся, мы просто зависнем. Да. Ну, это просто жить. Жить и анализировать свою жизнь в свете Евангелия. По Евангелию ли мы живем? Вот об этом надо задумываться. Правильно ли мы живем?
Вот к вам сегодня тоже приходят люди. Ну, давайте уж на чистоту. Говорят о том, что и людей сегодня в половину стало меньше в храмах.
Ну, если смотреть меры предосторожности этой пандемии там, и прочее, то да, люди боятся, дома сидят. Такое есть. Ну, на мне это никак не повлияло, потому что и так в закрытых учреждениях режимных, то есть там как было, так и есть, у меня не изменилось. Ни в реабилитационном центре с бездомными, ни... В армии ничего не поменялось. Абсолютно. То есть у меня как было, так и есть. А в городских храмах, да, конечно, люди изолируются.
Да, вы говорите, надо просто жить, но мы же должны жить с умом, мы же должны с рассуждением жить. Вот все-таки думаешь, ну вот Господь же все знает про нас. Он же все знает. Он знает, что есть люди, вот и действительно, которые дойдут до конца. Угу. Будет их немного, но эти люди верные Богу, как вот помните, мы Николая Сербского вспоминаем, когда Господь придет, увидит ли Он веру на земле? Он такой открытый вопрос ставит. Но вот поскольку Господь все знает, что происходит, и Он знает судьбу тех людей, которые никогда к Нему не повернутся, вот как
же... Тем не менее, Он ждет от них покаяния.
То есть все-таки ждет.
Конечно, как любящий отец. Если представить, глядя на своих детей, кто-то из моих детей стал себя плохо вести, неужели я перестану его любить? Неужели я перестану ждать, когда же все-таки он перестанет себя безобразно вести и начнет меня слушаться? Перестану его любить? Нет, так же и Отец Небесный продолжает любить всех, не тех, которые сегодня ведут себя хуже скотов, не тех, кто сегодня уже живет практически как демон. Это видно явственно. Потому что если человек позапрошлого века осознавал, что он делает зло, то есть творил зло, и все-таки что-то в нем подсказывало, что он делает неправильно, что он нарушает заповеди. И это все равно какая-то приоткрытая дверца покаяния. Человек все равно всегда имеет напоминание о том, что ты делаешь зло. Что как некий такой стук в сердце Христа, что обратись, остановись. То сегодня люди творят зло, даже не задумываясь. Это зло для них стало органичным, естественным. То есть они, люди стали ближе к какой-то демонической природе. Тем не менее, Господь любит их. Любит и ждет, когда они изменятся и покаятся. И если человек вот так вот меняется, то Господь никогда не меняется. Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Как Он вчера любил, так и сегодня любит. И завтра будет любить этого страшного человека грешного.
Все-таки, батюшка, мы-то понимаем, что вот наша задача – это тоже нести свет Христов. И сейчас мы как бы более честны становимся друг с другом, более откровеннее с нашими радиослушателями и вообще с людьми, которые слушают вот именно православное радио. Слава Богу, у нас несколько имеется таких в России. Вот. Но я знаю людей, которые вот они ни при каких обстоятельствах не унывают. Это вот люди, которые просто вот свое место, свое служение, они несут его вот, ну, просто со светом Христовым, понимаете? Они настолько вдохновенны, и находиться с такими людьми – это вот просто счастье, потому что они заражают, они никогда не жалуются, они любят Бога, понимают, как надо по-божьи жить, и это потрясает.
Это не только нести свет Христов, а самим надо быть тем светом.
Самим.
Потому что нести – это все равно какое-то некое отстранение. Я и вот какой-то предмет. Да? Господь говорит, вы свет миру. То есть мы сами должны быть тем светом.
Тут возникает, знаете, какой вопрос? Одно дело ты как бы рассказываешь о вере, да? А другое дело, когда ты живешь. Ну, это совершенно разные вещи.
Да.
Мы все понимаем.
Потому что одно вера,
не делаем этого.
А другое лицемерие и фарисейство. Когда лишь только видимость веры есть, а как таковой ее нет. Получается носитель света Христова, да? Несешь ее, сам им не являешься. Да?
Звучит образ такой интересный. Ты носитель света Христова, да? Идешь и весь светишься.
Как флешка какая-то.
Да.
Информация вроде есть,
а пустота,
а предмет, да, такой,
к несчастью, мертвый,
неодушевленный. Ну, саму быть светом, да, и тогда, да, или ты освещаешь людям путь, и указываешь людям путь, потому что люди видят в тебе Христа, в первую очередь, так и должно быть, потому что мы и есть Христос, мы тело Христово, у Христа нет других ног, у Христа нет других рук. Мы есть его руки и ноги здесь на земле. Мы должны идти и делать добро, быть его руками. И тогда через нас люди увидят Христа. В нас тогда будет свет Христов.
Ну вот тогда вот объясните. Вот, например, взять блаженного Августина и его мать. Здесь ситуация такова. Вы помните, какой это был образованный человек и как он через нее переступил? То есть вот она же, посмотрите, она что сделала, когда он пошел встречаться со своими там друзьями, гулять, то есть, ну, открыто будем говорить, блудить, и мать это знала, она легла на порог и сказала, я буду, говорит, лежать здесь до тех пор, пока ты не придешь домой, пока ты не возвратишься. Он не поверил, он переступил через нее, перешагнул и отправился на свои гуляния. И когда он вернулся, то она оставалась быть в этом же состоянии, в той же позе, в какой он ее видел, когда уходил. Вот здесь, знаете, отец Владимир, возникает вопрос, а как она светила в данном случае вот этим светом Христовым, когда она видела, что он погибает, явно погибает, и здесь же вот просто возникает действительно конфликт какой-то. Uh-huh, uh-huh. И мы же вот православные жены, мы же тоже друг с другом общаемся, рассказываем а вот как, эти ситуации с детьми.
Как сам Христос
детьми.
Нам светил. Как Христос на кресте нас светит, постоянно напоминая нам, за чьи грехи он там висит, за чьи грехи он распят, за чьи грехи эти гвозди вбиты в его руки и ноги, за чьи грехи на его голове терновый венец. Также и вот эта мать напоминает, за чьи грехи она лежит на этом пороге. То есть, с одной стороны, кажется, что вот в этом нет света. Надо задуматься, что ну, родители
это
часто готовы.
Это потрясающая готовы, да. ситуация, которая вообще ведь изменила блаженного Августина очень.
Да.
Она его потрясла.
Значит, просветила его.
Да.
Светом Христовым. Напомнила о грехе. Что за чьи грехи Христос страдает. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть, ну, зачем нам эти жития святых? Чтобы как-то подражать им.
Ну вот все-таки скажите, вот когда детей не получается воспитать в православной вере, родители же, ну пусть это будет мать, как uh-huh. правило. Как правило, это мать бывает. Реже может быть отец, как практика показывает. Но она же тоже постоянно свидетельствует о том, что вы неправильно живете. Вот мы сегодня программу уже скоро заканчивать будем. Вот, понимаете, сегодня наши дети, очень многие дети выбирают именно либеральные ценности, которые еще пока, поскольку идет вот эта вот борьба христианства, да, пока еще в нашу жизнь не воцарились. И вот как мне тоже батюшка один сказал, то есть они, говорит, за эти либеральные ценности выступают только до того момента, пока они их не коснулись. А вот когда начнут у них детей отбирать, когда дети будут издеваться сами над ними, когда вот этот секс-просвет пойдет и так далее и тому подобное, вот тогда, может быть, когда будет очень-очень больно человеку, родителям, вот тогда... как бабушка моя говорила, запоешь.
В меру взросления все. Приходит опыт, приходит знание.
И вот это же часто очень бывает конфликт между родителями и детьми, понимаете? Именно на фоне вот этих ценностей.
Да. Только потом скорби намного горше, потому что, как часто бывает, родителей уже нет, родители уже ушли. А детям вспоминаться, что они были правы. Поэтому надо нам, родителям, отчаиваться, если что-то так происходит, нужно продолжать нести свет Христов, продолжать сеять его семена благие и не задумываться о том, прорастут они или не прорастут. Может быть, мы и не увидим, но они должны прорасти. Может быть, нас уже не будет, но это все вспомнится, даст свой плод. Должно быть так. Иначе все бессмысленно.
И я в это верю.
Иначе все да, не имеет никакого смысла. Верю. Вся жизнь практически смысла не имеет.
Не имеет смысла, конечно. Да. Тогда вообще ради чего? Если ты Христа не будешь встречать, ради чего вот все твои там 20 лет веры, предположим, угу. зачем они, как в миру говорят, коту под хвост, да? Вот зачем? Зачем ты верил, в храм ходил, совершал там какие-то добрые дела? Зачем? Если ты предаешь Бога в конечном итоге.
Я думаю, из поколения в поколение, это не только в этом веке, а всегда это было, передавалось вот так. И это такое взросление, такое становление, да, у детей, у последующих поколений, но, видимо, было всегда. Ну, кто-то просто раньше повзрослел в силу различных скорбей, например.
Мы же тоже знаем, что Господь каждого душу ведет к себе.
Да.
Именно особенным образом.
Это все по воле Божьей происходит. И не нам задумываться о том, как Господь свою волю здесь на земле проявляет.
Проявляет, да.
Нам только нужно, чтобы Его воля в нашей жизни проявлялась. Нам как-то самим жить по Его заповедям, по Его законам. И не отступать с этого избранного пути. который есть Христос, он сказал. Я есть путь.
Я есть путь, истина и жизнь.
Вот ему надо идти, и стремиться, и жить.
Батюшка, спасибо. До встречи в эфире. Спасибо вам
большое. До новых встреч.
Да. Дорогие наши слушатели, сегодня в цикле передач «Беседы о вечном» принимал участие военный священник отец Владимир Первушин. До встречи.